Памятные даты, подмосковная летопись, интересные факты, яркие события, связанные с историей Подмосковья.
Это программа «Памятные даты, подмосковная летопись». И сегодня, 27 марта, в День театра, мы не могли пройти мимо возможности встретиться с людьми, которые к театру имеют непосредственное отношение, уж тем более к театру подмосковному. Художественный руководитель театра «Фест», который дает основное количество своих спектаклей в подмосковных Мытищах, за исключением, конечно, гастролей. Заслуженный артист России Игорь Шаповалов у нас в гостях. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И актриса театра Ирина Подольская. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаю, что вы выпускница еще и магистратуры Щепки.
Да, и такое есть.
Да, и до нашей встречи как раз Игорь Александрович поделился важным нюансом таким, что Ирина у нас мама троих детей. Но вот, кстати, на этот момент обращу внимание, но чуть позже. В первую очередь, вас с праздником, уважаемые гости.
И вас тоже, потому что весь мир театр, и вы тоже, мы знаем, поклонник театрального искусства.
Да, более того, иногда ходил по непрофессиональным, правда, подмост. Сейчас театр, сегодня, настоящим. Я почему сейчас спрашиваю именно сейчас театр? Потому что во многих направлениях нашей жизни происходят изменения. В науке это какие-то открытия, там, изобретения, где-то все двигается. Театр в этом отношении, насколько он консервативен или, наоборот, гибок и пластичен? Игорь Александрович.
Ну, если говорить о просто вот совсем ближайшем времени, то сейчас, слава богу, изменения пошли в лучшую сторону. Ну, вот, скажем, там, месяц тому назад, во-первых, отменили QR-коды при заходе в театр. И вот совсем недавно, буквально несколько дней тому назад, отменили масочный режим, чему мы несказанно рады. В первую очередь, потому что это вызывало раздражение у наших зрителей и очень серьезный отток зрителей из нашего зала. Это, конечно, была просто катастрофа, и то, что это сейчас в прошлом уже, нас это очень радует. Это
и люди могут теперь улыбаться, и вы это можете видеть.
Более того, еще и нам перестали писать различные, как бы, такие обидные послания, типа того, что вы делаете, как это можно, хотя от нас-то, в общем,
ничего
не зависит. Вот, это что касательно, ну, скажем так...
Актуальной повестки.
Да, актуальной повестки. А если говорить вообще в принципе, конечно, театр очень сильно меняется и зачастую не в лучшую сторону. К моему сожалению, появилось много таких режиссерских работ, которые, в общем, на мой взгляд, отталкивают публику от театрального искусства, хотя и разогревают к театру нездоровый интерес, что, в общем, не есть хорошо, потому что он сиюминутный и, собственно говоря, имеет какой-то такой низменные корни.
Я вот очень не люблю эту терминологию современную, вот это вот слово «хайп». Да, понимаю, что это вот в этой плоскости находится, да, то, о чем
да,
вы говорите.
Да, когда, собственно говоря, ну, происходящее в спектакле делается для какой-то сенсации, для, ну, сейчас модное слово, для понту. Вот.
То есть в репертуар это не пойдет. Показали, привлекли внимание, заработали на этом какие-то бонусы, да. Но это не репертуарная вещь.
Да, и самое-то главное, что, во-первых, что печально, но это было всегда. Но сейчас почему-то это вызывает какое-то очень повышенное внимание у критики, и в первую очередь все какие-то, так сказать, положительные отзывы у современной критики, ну, не все, это я, конечно, горячусь, но очень многие положительные отзывы идут именно вот, как бы, так сказать, от таких работ, где, собственно говоря, какие-то совершенно удивительные вещи происходят, когда совершенно несвойственно для авторского текста берется какие-то акценты. Я уже не говорю просто совсем дикие вещи, которые...
Ну, здесь можно сказать, как самое я художник, я так вижу. Да,
да, и самое удивительное, что эти режиссеры сейчас работают на подмостках самых серьезных московских театров. Не только московских, но и питерских и так далее. И, конечно, это вызывает оторопь. Вот. Но то, что существует все-таки большое количество театров по всей стране, которые работают серьезно, в общем, серьезно не в том смысле, что...
Но серьезно в плане материала.
Да, серьезности понимания автора. Вот это вот как бы...
То есть целеполагание у них другое.
Да, и то, что зрительные залы, ну вот, по крайней мере, до пандемийских всех вот этих вот вещей наполнялись и серьезно наполнялись, я сейчас говорю про наш театр, это тоже вот впечатляет, что, значит, как бы, ну, нет такого мощного оттока от театрального искусства.
Хорошо. Мнение умудренных опытом мы услышали. Ирина, вопрос к вам. Во-первых... Мне хотелось бы начать с вашего интереса, почему, в принципе, театр вас привлек в плане выбора образования, в первую очередь.
Это как-то сложилось с детства. Надо мной шутили, что я артистка, а я взяла и стала. Поэтому как-то с самого детства было принято это решение, и никаких альтернатив не было. Безусловно, родители не очень поддерживали эту идею, поэтому я должна была поступить в какой-то нормальный вуз, по их мнению. И я поступала в медицинский университет и в театральный одновременно. Кстати, я поступила в медицинский вуз, но учиться там не стала, поэтому выбрала актерскую профессию и пошла по этой дорожке.
Что было легче в плане подготовки? Вот все-таки деление медицина и театральное направление — это, ну, две большие разницы.
Безусловно, но это был тяжелый жизненный период, потому что ночами я учила химию и биологию, а днем я ездила в Москву и готовила программу для поступления с актрисой. И, конечно, и физически, и эмоционально это был тяжелый период, но из-за того, что это очень хотелось... Как бы это случилось?
Ну, хорошо, что это попало на тот момент, когда организм может себе позволить такую нагрузку, потому что я, признаюсь, когда готовился к поступлению в РАТИ, встретился со знакомым режиссером, уже старше меня намного, и он говорил: ну что ты, к нам в монастырь? А я говорю: а почему? Я тогда не знал вот эту специфику учебы. Он говорит: ну как, с утра занятия, потом практика, потом отработка. И я, человек, который к тому времени уже имел работу и думал, что это, ну, как-то я совмещу, я понял, что нет, я не готов. Вот, и поэтому бросил идею поступления. Как вам в фесте?
Прекрасно. На самом деле, с фестом у меня удивительная история. Я помню, что я там была на спектакле, когда училась в 10 классе. Я смотрела спектакль «Марютка и поручик», и мне очень понравилась одна актриса. В антракте я вышла в фойе, увидела ее портрет и смотрела на ее портрет и думала про себя: вот бы когда-нибудь я висела, мой портрет висел рядом с ней. Вот, и спустя какое-то время действительно мой портрет висит в фойе рядом с ее фотографией.
А история попадания, она какая? Кастинг, отбор?
Кастинг.
Позвольте, я расскажу. Да, это был конкурсный отбор, несколько этапов. Там мы приезжали, показывали отрывки, потом танцевали, и в какой-то момент Игорь Александрович говорит: удиви меня. Я понимаю, что я должна что-то сделать, что-то придумать. Думаю: так, танцевать не мой конек, что же делать? И я ничего не придумала лучше, чем поползти к нему через кресло. Я спрыгнула со сцены и по рядам поползла к Игорю Александровичу. Я такая думаю: боже мой, что же мне делать-то, когда я до него доползу? Но благо Игорь Александрович за два ряда меня остановил, поэтому этого придумать мне уже не пришлось.
То есть вот...
Видимо, я был пьян.
Видимо, такое количество заданий на кастинге, что, может быть, и забываются, хотя, мне кажется, такой-то момент вряд ли мог бы выпасть.
Просто я помню о том, что нужно делать что-то неординарное, чтобы... удивить и запомниться, проявить себя. Поэтому в голову тогда пришло только это.
Ну, кстати, между прочим, я хочу возразить. Здесь дело не в том, чтобы удивить. Здесь дело в том, чтобы человек оставался в своей органике, чтобы, выполняя какие-то физические пристройки, а, собственно говоря, то, о чем говорит Ирина, это физическая пристройка, да, чтобы она оставалась в органике и продолжала, как бы, так сказать, взаимодействие с партнером. Ну, в данном случае с педагогом, который смотрит на этот отбор. Вот это самое важное. Потому что, ну, мы понимаем, да, Ира закончила очень серьезную театральную школу, как бы, так сказать, ну, приемом актерским она обучена, а вот насколько она в состоянии оставаться вот в рамках органики и в точности своего взаимодействия, плюс еще и сохраняя конфликт, потому что ведь очень же важный момент, да, ну это же какая-то, я не знаю, какая муха меня укусила, вот, видимо, просто Ира слишком обаятельна была, вот, но вот этот вот момент принятия решения, да, он же должен быть, ну, не просто такой, а, что хочешь, то человек и делает, а вот именно преодоление себя, конфликтное преодоление себя, то это очень важный момент. Видимо, Ирина все это делала очень точно. И...
Ну вот в разговоре о профессиональном театре, может быть, мой следующий пример будет не очень корректным. Когда твой партнер по сцене, по эпизоду забывает, перепрыгивает, Ведь тебе надо подхватывать. Ты не имеешь права стоять и ждать, когда же он вернется к той точке, к той реплике, с которой ты вступаешь. И в эти моменты, знаю по себе, буквально вот в считанные секунды миллион вариаций в голове проносится. В профессиональном театре такое бывает, Рим?
Да, конечно. Даже со мной это однажды случилось. Я чувствовала себя как в страшном сне. Вот бывают снятся сны, когда ты стоишь на сцене и не знаешь текста. Угу. И вот этот страшный сон случился со мной на премьере спектакля «Серенада де Бержерака». У нас была премьера. И так случилось, что один из актеров забыл текст, а он был ведущим, и никто из нас не мог ему подсказать, и достаточно большая пауза, нам нужно что-то придумать, нам нужно что-то сделать, и я постаралась помочь и дала реплику. Актер, соответственно, поскольку пьеса в стихах, он вспомнил продолжение, мы продолжили играть спектакль, но мы поняли, что мы пропустили достаточно большой кульминационный кусок. И тут уже началась другая история о том, что мы пропустили большой кусок сюжетный, то есть, соответственно, зритель не поймет, что происходит. И тут уже началась другая история. Но благо у нас профессиональные актеры, которые находились за кулисами, они тоже слышали спектакль, они услышали, что происходит, поэтому они тут же сориентировались, и когда они вышли на свою сцену, они подстроились таким образом, что они как бы возместили вот этот сюжетный кусок, который мы пропустили, и спектакль не пострадал, зритель не заметил ничего, и мы спокойно продолжили спектакль незаметно для зрителей.
Это не последняя театральная байка, которая сегодня в программе «Памятные даты. Подмосковная летопись» прозвучит. Я напоминаю, что в День театра мы встречаемся с художественным руководителем театра «Фест», подмосковный театр «Фест» из подмосковных Мытищ, заслуженным артистом России Игорем Шаповаловым и актрисой театра, которая сейчас как раз вот эту театральную байку из кухни, которую зритель никогда бы не узнал, рассказала нам Ирина Подольская.
Памятные даты. Подмосковная летопись. Интересные факты. Яркие события, связанные с историей Подмосковья.
Современный театр.
Кстати, мы же к байкам. У нас был случай, когда на одном из показов спектакля «Гамлет» великолепный актер с шикарной совершенно памятью и так далее вдруг забыл центральную часть монолога «Быть или не быть». А декорации спектакля сделаны таким образом, что ну,
там, как проекция,
его партнеры да, стоят за непрозрачным экраном, то есть буквально ну, в полуметре от него. И вот он берет паузу. Ну, вначале думаю, о, какая пауза.
Ага,
пауза продолжается. Пауза и тут человек, который стоит за экраном, он понимает, что тот забыл фразу «быть или не быть». Ну как, сказать из-за экрана «быть или не быть» вместо Гамлета, это, в общем, как-то странно. Но слава богу, что актер вспомнил.
Ну вот, кстати, профессиональная...
Извините, что я вас перебил.
Да ничего страшного, это же только краска. Профессиональная деформация у профессионального актера на примере вашей труппы, она есть? В чем она заключается? Вот певцы действительно забывают тексты. Они кладут перед собой, там у них есть суфлер или там листок бумаги, потому что они прекрасно понимают, что такой объем, это всегда с мозгом может что-то случиться. Вот в какую сторону деформация у актеров идет?
Не знаю, мне кажется, это странный вопрос, потому что это не зависит от объема, да, это просто какие-то жизненные ситуации, потому что все мы живые люди, и на сцене бывают разные эмоции, партнерские глаза, какой-то жест, и поскольку или там в зале у кого-то зазвонил телефон, бывают просто отвлекающие факторы, да, которые могут нас выбить. И там уже вопрос, встроимся мы или не встроимся. Чаще всего, конечно, встраиваемся, потому что ну, нет такого случая, чтобы актер как-то не выкрутился из этой ситуации. На то мы и профессиональные люди, да, то есть мы, что бы с нами ни случалось, любую возможность или там любой нюанс, который случается с нами на сцене, мы выворачиваем в то направление, чтобы как-то употребить это в своей роли.
Ну, это чистой воды импровизация.
А импровизация, конечно.
Чаще всего. Ну, вот, чаще например, всего. У нас был случай, когда идет спектакль, такая серьезная сцена, объяснение в любви, в общем, очень такая тонкая звучит музыка, и в этот момент начинает звонить у кого-то телефон, причем звонит на полную катушку, без... и звонит. Мы понимаем так, что человек ну, стесняется ответить,
да.
Вот, оно
а как
в то же время,
звук не знает.
Не знает, да. И, в общем, в конечном итоге актер останавливается. Это был Антон Кузьменко, один из ведущих артистов нашего театра. Поворачивается в зрительный зал и говорит, ну, ответьте уже, вдруг это меня.
Ну, конечно, это зависит от материала, позволяет это материал сделать или нет, но, как правило, вот эти моменты, они дают очень много живых и интересных вещей. То есть в этом появляется... интерес, как выкрутиться из этой ситуации, и часто спектакль приобретает какие-то новые краски.
Ну, а потом, ведь это в какой-то степени для меня, вот, как для режиссера, это мерило того, человек существует или, как бы, так сказать, текст выучил. Uh-huh. Ведь если человек находится в процессе, то есть, ну, как что мы говорим, да, существует в роли, то есть uh-huh. он, это уже не он, это уже некое переродившиеся. Ну, ведь актеры, они, в общем-то, не совсем же нормальные люди, да? Ну, то есть, как бы сказать, что...
Я
вот...
бы сказал, что они в хорошем смысле ненормальные.
Да, то есть, ведь здесь очень важно, что ну, реально поверить в те предлагаемые обстоятельства, которые погружают тебя пьеса и режиссер. И вот, вот этот вот, вот это вот, если человек просто выучил текст и следит, а, реплика это состоит, и мой ответ, а теперь вот музыкальная пауза, хорошо, теперь разворот и так далее, все, это не существует. Это не профессионально. Но если он ну, проживает вот это вот, ну, допустим, да, у меня идет какой-то сцена, объяснение в любви, да, вдруг она забывает какой-то текст. Это же не значит, что я перестал испытывать, да, перестал к ней испытывать какие-то чувства, да, а она при этом, например, отвергает мое объяснение, да. Это же не значит, что она как бы дальше судорожно начнет думать, господи, господи, а как... и потеряет. Нет, она будет так же холодна, она будет так же без, как бы так сказать, непреклонна,
да?
Да, непреклонна в своем неприятии. Так что, угу. Я думаю, здесь очень...
Поскольку мы знаем, что происходит, мы все равно найдем, как выкрутиться.
Хорошо. Вот в начале разговора я сделал акцент на материнстве. И здесь для меня вопрос очень интересный. Примеров масса, причем не только из театральной жизни, но и из медийной тоже, когда люди, дамы, становясь мамами, либо берут большую паузу, потому что, ребят, у меня вот материнство — это важнее. Но были примеры, когда через 3 дня после рождения очередного ребенка радиоведущая выходит в эфир, потому что ну, там двояко можно, да, что если меня забудут, то я потеряю в рейтинге, или же я не могу без эфира. Вот были ли какие-то паузы в творчестве?
Безусловно, конечно, но театральная профессия — это, к сожалению, не радио. Тут очень сильно меняется внешность, и в какие-то костюмы ты просто элементарно перестаешь влезать на определенном этапе. Конечно же, перерывы случаются, и после того, как ты родишь ребенка, надо немножечко привести себя в форму. Но вот с первым сыном у меня это заняло 4 месяца. Второй раз, когда я родила двойняшек, я тоже вышла через 4 месяца. Если честно, это было какое-то такое спонтанное решение, потому что я очень скучала и очень хотела, и очень переживала, как я буду справляться и с работой, и с двойняшками, и как бы физически я была еще немножечко не в форме. Но случился ковид, карантин, и поэтому мы перешли на дистанционную работу и уже работали из дома, снимая сериалы, ролики. Поэтому вот эта вот пандемия, она сыграла мне в плюс, скажем так.
Хоть кому-то.
Вот, поэтому, потому что я могла и работать, и проводить дома время с детьми, и продолжать приводить себя в физическую форму, чтобы влезать в костюмы.
Я хочу Ирину спросить, а потом ответ на этот же вопрос услышать уже от Игоря Александровича. Ирина, может быть, это слегка пафосно будет звучать вопрос, но какую свою миссию вы видите в вашем служении?
Не знаю насчет миссии, я просто знаю, что я получаю от этого удовольствие и не могу от этого, без этого жить. Вот, поэтому если хорошо мне, и я могу что-то подарить людям, и я, наверное, что-то дарю людям, потому что я все равно продолжаю работать в этом театре, люди продолжают ходить на мои спектакли, наверное, у меня это получается.
Хорошо, тогда этот же вопрос, Игорь Александрович, вам.
Ну, главное то, что это, ну, пробуждение или побуждение тех, кто смотрит, к любви. Вот это вот самый важный момент. То есть для меня, вот как для худрука, как для режиссера, самое важное, чтобы то, что идет на нашей сцене, заставляло людей взволноваться и еще раз испытывать чувство любви. Неважно к чему. К родине, там, к женщине, к детям, к родителям. Но важно, чтобы вот это вот был импульс, любовный импульс обязательно был главенствующим в спектакле. Это первое. Второе, Это, конечно, гораздо более мелкая история. Мне очень важно сохранить подлинное русское театральное искусство, чтобы вот, ну, тот театр, в котором мы работаем, чтобы он был островком вот этого вот настоящего искусства, без всяких вот этих вот ужасных совершенно перегибов, на мой взгляд, которые сейчас происходят. Хотя мне кажется, что это ведь пена просто, она должна сойти рано или поздно. Ведь и такого же, это же уже было и не раз.
Проверка на...
Да. И вот очень важно, чтобы мы это сохранили, чтобы была плеяда актеров, а у нас уже сейчас начинает появляться третье поколение молодых актеров, которые по конкурсу, кстати, приходят в наш театр. И уже, собственно говоря, вот Ирина поколение, при всей их молодости, они уже в какой-то степени становятся ведущими артистами и начинают уже как некую воспитательную функцию в театре нести в том числе. И, ну, мне очень хочется верить в то, что нам удалось зародить вот эти зерна любви к подлинному русскому театральному искусству, чтобы они передавали это уже тем поколениям, которые идут дальше.
Вот. Ну вот после любви я, честно говоря, не согласен с тем, что это гораздо более мелкая миссия, вот, сохранение именно русского театра.
Ну, оно просто еже, как бы, ну, вот оно сейчас есть, а потом это, может быть, уже никому и не нужно будет. Вот. А вот это вот чувство любви, по-моему, это главное предназначение театра.
Давайте от серьезных вопросов к, возможно, несерьезному. Сегодня как будете отмечать? Ведь есть определенные традиции, я знаю, что они в фесте тоже есть, но хотелось бы, чтобы они стали достоянием.
Ну, во-первых, традиционно мы проводим такой, как бы, капустный вечер. Но в отличие от всех остальных капустников, которыми мы очень увлекаемся и которые являются такими театральными скетчами, в данном случае мы будем проводить настоящие капустники. То есть вот те самые капустники, которые начинались еще...
Когда-то.
В прошлые времена, в позапрошлом веке. Актеры будут печь капустные пироги. И этими капустными пирогами почивать зрителей. Ну и попутно под поедание капустных пирогов зрителям еще предстоит выслушать большое количество актерских баек. Ну, вот такой у нас, как бы, такая традиция в праздновании именно Дня театра. К нам в гости придут наши коллеги из театра «Огниво», с которыми мы, как бы, давно дружим. И тоже, в общем, принесут свои капустные пироги, будем соревноваться, будет серьезное жюри. Вот, посмотрим, чей пирог окажется лучше и чья байка будет смешнее.
Хорошо. Ирина, вы что-то готовите?
К сожалению, я не очень умею печь пироги. С детьми у меня получается гораздо лучше. Вот, но много актрис нашего театра прекрасно справляются с пирогами, поэтому будет вдоволь.
Мы убедим Иру сделать дебют. Я думаю.
Ну, нет, я не в плане кулинарном спросил, готовите ли вы что-то к капустнику, а вот именно как в плане участия.
Безусловно, весь театр будет в этом занят. Помимо того, что у нас будет капустный вечер, у нас на другой сцене будет еще идти спектакль со зрителями, поэтому все артисты театра в этот день будут отмечать его вместе со своими зрителями.
Вопрос немного провокационный будет следующий, Ирина, к вам. Хотя, может быть, провокации там и нет. Есть роль мечта?
Конечно.
Какая?
Конечно. Но на данном этапе я мечтаю сыграть Аркадину. Вот. Не знаю, подхожу ли я по своему амплуа, темпераменту, но это вот какая-то такая актерская мечта, ну, которую бы я, наверное, хотела осуществить. Но я думаю, что мечты с возрастом имеют свойство сбываться или меняться.
Хорошо, Игорь Александрович, ну тогда к вам мечта-постановка. Потому что, когда мы с вами познакомились, речь шла о Гамлете, потом был Гамлет, потом было «Послевкусие», которое мы обсуждали. Но вот сейчас есть ли какие-то планы на будущее, на ближайшее, может быть?
Во-первых, очень хочется, чтобы состоялись те постановки, которые у нас сейчас запланированы в рамках госпрограммы «Помощь театрам малых городов». Это у нас два спектакля. Это, во-первых, спектакль «Бог ездит на велосипеде». Кстати, сегодня идет первая постановочная репетиция. Я надеюсь еще, как бы, так сказать, посмотреть на нее. Вот. А плюс к этому, значит, у нас еще будут «Дни Трубиных». Вот мы два спектакля ставим. Вот. Но это не мои постановки. А если говорить о моей постановке, то, в общем, у меня такая... Ну, это же, понимаете, как вот сегодня... Вы совершенно правильно сказали, да? То была «Ромео и Джульетта», потом стала «Гамлет». Вот. А сейчас я мечтаю о Шуте Балакиреве. Григорий Горин — это один из моих самых любимых авторов. И вот я сейчас кругами, как акула, хожу вокруг этого произведения. Оно меня страшно отпугивает своей многогранностью, сложностью и при всем том веселом духе, который присутствует в этом произведении. Вот. Но вот хочется прорваться через все вот эти страхи и все-таки осуществить эту мечту.
Я напомню, что это была программа «Памятные даты. Подмосковная летопись». И сегодня в День театра мы беседовали с художественным руководителем театра «Фест», заслуженным артистом России Игорем Шаповаловым и актрисой театра Ириной Подольской.
«Памятные даты. Подмосковная летопись. Факты из прошлого и настоящего Московской области».